Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, разговор у нас идет о власти в церкви. И мы говорили, что источником власти в церкви является Дух Святой, который дает эту власть священноначалию, епископам. И вот они обладают этой, по дару Святаго Духа, они обладают полнотой власти в церкви. И противостоять этой власти для христианина сознательно есть акт противостояния, отречения от Духа Святаго, отречения от Христа. То есть вот буквально он ставит себя в оппозицию тому Духу, которым живет церковь. И поэтому никто из святых, мы говорили, никогда на это не дерзал. И еще мы говорили о том, что священник, который фактически, которому делегирует епископ свои властные полномочия, он может эту власть для организации жизни церкви на конкретной территории власть эту использовать. Мы говорили конкретно про власть вязать и решить. И вот священник может разрешить от греха. И священник может запретить какой-то, то есть запретить человеку причащаться, видя, что какие-то вот препятствия к тому, чтобы этот человек причащался, видя грех, несовместимый с пребыванием его в церкви. И вот этот момент еще несколько слов нужно сказать. Священнику делегирована такая власть запретить человеку причаститься. Он может, то есть он может это себе позволить. Но нужно иметь в виду три правила. Во-первых, все обстоятельства, все, скажем так, грехи, которые действительно препятствуют приобщению человека телу и крови Иисуса Христа, они прописаны в канонических правилах. И действительно у священника, который дерзает запретить кому-то причащаться, на это должны быть в первую очередь канонические основания. Не его собственное мнение, что этому человеку пагубно, а канонические основания. То есть именно он должен четко знать, по какому правилу, по каких, за какие грехи или несообразности этому человеку отказано от причащения. Второе, он должен, никогда не должен забывать, что право запрета ему только делегировано. И последнее слово в этом остается за епископом. Если епископ, скажем, по какой-то причине, ну, скажем, этот человек пожаловался, что его запрещают причащаться, епископ, неважно, чем руководствуясь, сказал, что это ни в коем случае недопустимо, и нужно человека допустить, то нужно допустить. Последнее слово остается всегда за епископом, и священник в данном случае должен это помнить и всегда этим поверять свои поступки, свои решения. Ну и третье – это ответственность любви. То есть, по сути, это дело человека, по мысли, скажем, по размышлениям святителя Василия Великого, каноническим письмом Василия Великого на эту тему сказано, что запрещение, оно должно приносить человеку пользу. Вот. И человек должен от этого прийти в страх, трепет и покаянное настроение. То есть любые действия священника, они должны созидать духовную жизнь человека, созидать его церковное бытие, а не разрушать. Если наше запрещение, мы видим, что оно не приведет к созиданию жизни человека, что оно никак ему не поможет, а только озлобит больше, рассердит или вообще вырвет из церкви, то уместно задать вопрос, а стоит ли это делать, какой в этом смысл. Другое дело, что есть, скажем, момент соблазна, то есть человек своим продолжающимся бытием в церкви может нести соблазн там, распространять ересь или там еще что-то несообразное с жизнью с христианином, тогда в таком случае, то есть мотивом нашего запрета на причащение этого человека является не его нравственная жизнь, а его церковная деятельность, его деятельность в рамках прихода, в рамках общины, большей общины или там в рамках целого города, большого населенного пункта. И тогда вот об этом нужно просто доложить, довести до сведения священного начальства, потому что это дело вообще не прерогатива священника. Это дело рассматривает местный собор, церковный суд или лично епископ этой епархии. Но вот когда дело касается не просто нравственных согрешений человека, такой разрушительной церковной деятельности, то тут священник ничего и не может делать, у него нет на это полномочий. И, конечно, вот в этом отношении всегда полезно себя вопрошать, всегда полезно себя проверять. Но в том-то и беда, что у нас не читают канонические правила и не знают, и не читают, и читать не хотят, считая это все достаточно устаревшим, ненужным и неважным. А там именно вот подобные вещи, организация церковной жизни и сохранение церкви в историческом бытии, там вот это все и прописано, и расписано, и вешки, за которые заходить нельзя, они отмечены, проставлены. Конечно, каждый может спросить в этом, по этому поводу, как и всегда спрашивают, ну а что делать, если священник или, наверное, епископ такой тоже, может быть, не встречал, они же бывают разные, то есть подразумевается, что есть же и плохие священники, и плохие епископы, вот как же с ними-то быть, как же к ним-то относиться? И, конечно, важно понимать, что, во-первых, никто не принуждает человека слушаться священника, вот, скажем, то, что он говорит, нам не нравится. Никто не заставляет его слушать. Никто не заставляет слушаться епископа, если нам не нравится, что он делает или что он нам говорит. Если нам кажется, что они говорят ложь, или, быть может, они на самом деле говорят ложь, мы не обязаны их слушать. Нет таких правил, которые бы нам предписывали обязательно слушать все, что говорят священники или епископы. Но нам категорически запрещено, нам, я имею в виду христианам и мирянам, нам категорически запрещено их судить, нам категорически запрещено их злословить, нам категорически запрещено их укорять и пересуживать и осуждать. Вот это нам запрещено. Не нравится тебе, что говорит твой священник или что, быть может, говорит твой епископ, хотя вот нетрудно представить такую ситуацию в отношении епископа, но, допустим, пусть тебе кажется, что они говорят неправильно, ну что ж, не слушай этих епископов, слушай других, читай святых отцов, созидай свою духовную жизнь, молись за епископа, потому что не молясь за епископа, ты не можешь причащаться тела и крови Иисуса Христа, если только ты будешь, ну может, лицемерно говорить великого господина и отца нашего, патриарха и господина нашего, митрополита и епископа, будешь лицемерно произносить, но как можно с лицемерным сердцем приступать к причащению святых христовых тайн? Стало быть, должен же ты за них молиться и желать им блага и здоровье, и просвещение, и спасение, и во всем благое поспешение ты должен им желать, если ты в этой церкви причащаешься тела и крови Иисуса Христа. По-другому не может быть. По-другому причастие будет тебе в осуждении. И все. А если тебе не нравится, что они говорят, не слушай. Читай святых отцов. Почитал Василия Великого, помолился за своего священника, епископа. Почитал Иоанна Златоуста, еще раз помолился за своего епископа и священника. Это ты можешь делать. Единственное, что ты не можешь, это произносить высокие и укоризненные, осуждающие слова в их адрес. Это запрещено, это табу, это то, что убивает в человеке христианина, потому что дух не может разделиться сам в себе, он прост и един. И он дал власть этим людям осуществлять управление церковью. Если ты в Духе Святом, ты никогда не посмеешь укоризненно сказать нечто против епископа или против священника. Если ты говоришь эту укоризну, произносишь эту укоризну или осуждающие слова, то тем самым ты отлучаешь себя от Духа. Ты ставишь себя вне этого Духа. Поэтому очень важно это дело понимать. Конечно, сейчас часто говорят, ну как вот тот священник или другой священник, или там епископ, они говорят ересь. Ну, говорят, может быть, и что ж теперь? Защита веры – это вещь замечательная, но оно должно осуществляться в рамках канонического права. Напомню, что, скажем, со священником Арием боролся епископ Афанасий Великий. Именно боролся, как вот надлежит бороться. Или, скажем, Спиридон Тримифунтский, вот, или другие епископы, которые это дело решали. И это правильно, это канонически верно. А когда мирянин дерзает произносить суд и обвинять кого-то в ереси, он сам нарушает множество разных правил, заповедей и в сущности впадает в ту же самую ересь или в кое-что похуже, чем эта ересь. Потому что если действительно тебе кажется, то есть определенный канонический порядок, который это дело может выяснить. Есть специальные инструменты в церкви утвержденные, которые могут быть использованы, если действительно человек так уж ревнует об истинности какого-то священника или тем более епископа. Хотя еще раз повторю, мне лично подобных историй в отношении епископата встречать не приходилось. Чаще всего это просто, ревность не по разуму некоторых мирян, которые во всем готовы видеть несоблюдение, нарушение, несогласие с теми мыслями, которыми находятся в их собственном сознании. Важно еще раз подчеркну, чтобы эту вот тему как-то закруглить, что для человека Христа, для человека церкви, для человека верующего, для него невозможно прикословие и противостояние, сознательное, открытое противостояние своему священноначалью. Восставая против него, он восстает против самого Бога, против Святаго Духа. Второй атрибут власти, который есть в церкви, и свидетельство этой власти, которой обладает церковь, есть власть над бесами. И она тоже есть внутри церкви, действует всегда. Например, она проявляет себя в известном чине оглашения, когда человек приступает к таинству крещения, над ним читаются огласительные, заклинательные молитвы, запретительные молитвы, вот, которые адресованы к князю мира сего, адресованы к сатане и всем ангелам его. И вот священник, читающий эти молитвы, каким бы он ни был по своим духовным, нравственным качествам, но поскольку это совершается в церкви, и он законно поставленный священник, то и ему дана эта власть связать князя тьмы и изгнать его, поскольку это совершается в церкви. Не он сам лично имеет власть над бесами, а церкви это дана власть. И он, как представитель этой власти, которая дана церкви, здесь находится, он имеет власть изгнать этих духов злобы поднебесной, изгнать вон. И, конечно, люди не замечают, люди в силу разных причин, объективных, субъективных, этого явления не замечают. На таинстве крещения они не присутствуют. А когда присутствуют, даже они почти не внимают тому, что происходит. А священник не всегда находит время, чтобы объяснить им то, что происходит. И поэтому им кажется, что церковь совершенно безвластна, она ничего не может. Она может утвердить свет там, где была тьма. И причем эта власть действует и сейчас никак не завися от вообще ни от чего, а просто потому, что в этом месте есть церковь. Вот пришел священник с горсткой своих прихожан, ну просто с горсткой, 10 человек, 8, 5, 3 бабушки пришло на какой-нибудь колодец или на какой-нибудь грязный вонючий пруд. И возгласили там молитвы великого освящения воды и призвали благодать Духа Святаго на сию воду. И почерпали они из этой воды своими бетончиками, своими кружечками и понесли домой. И кристально чистая вода стоит и не портится, и освещает все, к чему прикоснется, и жизнь этих людей, и тело этих людей, и место жительства этих людей. Если не увидишь, что тьма прокрадывается в их дом в виде каких-нибудь неприятных вещей, достаточно окропить это место или этого человека, или весь дом, и тьма исчезнет. Не потому, что этот священник святой, не потому, что этот человек святой, а потому, что здесь действует церковь с властью и силой. Властью изгонять зло и тьму из мира сего, власть и тьму из сердец человеческих. Можно, как Антоний или Макарий Великий, поселиться в пустыне, или как один из этих древних анахоретов, в старом разрушенном языческом храме или на языческом кладбище, и своей ревностной любовью к Богу и стяжаемой благодатью разогнать всю тьму, которая здесь находится, и место станет чистым. Это его подвиг. Это он стяжал дар Святаго Духа и изгнал зло, которое здесь таится. А можно прийти со святой водой в нечистое место и очистить это место святой водой. Не потому, что я святой, а потому, что здесь власть церкви. И власти церкви принадлежит вот эта сила освещать воду, утверждать свет, изгонять бесов, как это происходит всякий раз, когда совершается крещение. Когда человек по своей нерадивой жизни или еще по каким-то обстоятельствам снова приобрел этих самых бесов, и они в нем действуют, и тогда есть некие инструменты церковные для того, чтобы помочь человеку, облегчить жизнь человеку или изгнать бесов, но поскольку человек сам ответственным за то, что с ним произошло. Это не случайные события, он сам за это отвечает, то и бороться ему с этой силой приходится самостоятельно, хотя церковь ему в таинствах еле освящение, причащение, таинстве покаяния, оно по-прежнему ему помогает и поддерживает. Но поскольку эта проблема кроется внутри самого человека, то уже сам человек и должен что-то сделать со своим сердцем, чтобы изгнать оттуда вновь поселившиеся там злые силы. Но без церкви этому не сделать никому. И третья власть, атрибут власти, который мы хотели бы, нужно обязательно знать всем и необходимо сказать, и пропустить это никак невозможно, это, конечно, власть собора. Мы не будем здесь сейчас говорить о соборности как свойстве церкви, о котором сказано в символе веры. Мы только отметим, что собор имеет высшую власть в церкви, высший авторитет, и этот авторитет призван разрешить все сомнения, все недоумения, все смущения, все несогласия, противоречия все снять и всех разномыслящих соединить воедино. Это делает именно собор. Он нужен для того, чтобы примирить разные точки зрения и определить, какая из этих точек зрения является волей Святаго Духа, является путем истинным к Богу, является магистральным направлением для церкви. И, конечно, важно понимать, сейчас это понимание, насколько можно судить по современной жизни церкви, тоже уходит. Но вот что собор – это не партийное собрание. Это даже не съезд, 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Хотя известно, что как бы вот решение съезда надо исполнять. Но все-таки все решения всех съездов, всех конференций, всех симпозиумов, они носят рекомендательный характер. Так вот, решение собора – это даже больше, чем собрание, сессия Государственной Думы. Хотя законы, принимаемые на Государственной Думе, они, естественно, являются законами, то есть их-то все должны исполнять. Но у нас-то, как известно, закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Мы и этим умеем манипулировать и пользоваться в своих интересах. И в этом смысле собор выше, чем Государственная Дума. Собор определяет волю Божью. Это не голос людей, умных или не очень, духовных или не совсем. Собор выражает волю Святаго Духа. Она всегда есть в церкви, она всегда известна церкви. Но вот 2, 3, 4, 5 уважаемых людей в церкви, епископов, говорят разное. И как определить, кто из них в данном случае выражает волю Святаго Духа? Кто из этих двух или трех или пяти человек именно сейчас выражает волю Святаго Духа? Надо узнать. И собирается собор, как это было на первом самом церковном соборе, чье собрание описано в книге «Деяниистых апостолов». Они говорят, изволилось Духу Святому и нам. Замечательное описание этого собора, но у нас нет времени на нем подробно останавливаться. Нам важно другое. Это именно выражение воли Святаго Духа. Мы таким образом, собираясь на собор, ту волю, которая всегда живет в церкви и который всегда живет и управляется церковь, мы эту волю опознаем, мы эту волю узнаем. Она была нам неизвестна после собора в отношении обсуждаемого вопроса, она стала нам известна. Дух Святый изволил так. И поэтому решение церковного собора, оно имеет значение высшего авторитета, настолько же высшего, насколько может быть реализована в человеческой жизни воля Святаго Духа, власть Святаго Духа. Собор имеет в этом смысле высшую авторитетность, высшие властные полномочия. Выше собора нет ничего. Считается, что он и выражает собой волю Святаго Духа. Применительно к нашей исторической немощности, к нашей человеческой немощности, к нашим по сю сторону бытии, в нашем ограниченном, временном, уничиженном кинотическом бытии. Но вот в этих рамках собор выражает волю Святаго Духа. И поэтому это голос и власть церкви. И поэтому нельзя без последствий, без опасности противостоять решению церковного собора. Да, есть решения вселенских соборов, которые действуют для любой церкви, где бы она ни находилась. Есть решения поместных соборов, которые действуют только там, где есть эта поместная церковь. Может быть, решение епархиального собора и действует только в этой епархии, но в любом случае церковный собор, собор поместной церкви имеет высшую властную инстанцию. Всякий, кто не нарушает постановление собора, он также противоречит Духу Святому. Он не согласен ни с собором, он не согласен ни с мнением людей, ни с мнением, которое ему не нравится. Он противоречит Святому Духу. И, конечно, это дело очень опасно. Не случайно Христос в Евангелии говорит: «А если кто церкви прислушает, да будет тебе язычник и мытарь». То есть человек, который не слушает голоса церкви, явленного в соборном решении, он ставит себя вне церкви. И, конечно, это очень печально для человека, это акт духовной катастрофы. И, конечно, надо излечиться от вот этой легкомысленности отношения к собраниям, которые происходят где-то там, вот непонятно где, как мы это привыкли еще в советское время, да и нынешние собрания нас ничуть от легкомысленности не излечили. Важно понимать, собор – это не собрание. Собор – это таинство церковное, в котором определяется воля Святаго Духа, и противостоять ему крайне опасно.